Глава 5. Получивший зеленый свет Кэп понесся по дороге из металла и дерева. Он плавно воспарил, качнул заключенными в корпус крыльями из нержавеющей стали, салютуя пролетающей стаи птиц, напугал сборище лоббистов у Капитолия и направился на запад, совсем как Марк Твен в своей молодости. Юный Сэм Клеменс проделал путь от Миссури до Невады в тряском дилижансе, ночуя на сумках с корреспонденцией и разъезжая днем в нижнем белье. Он повстречал много красот и редкостей, но ему также довелось бороться с такими трудностями, как пустыни, бандиты, вспыльчивые мексиканцы, протухшая провизия и скука. В то время как Тома Лэнгдона вез мотор мощностью в 1000 лошадиных сил, и он наслаждался наличием удобной кровати, туалета и Агнес Джо в соседнем купе. Том был по-прежнему не уверен, кому больше повезло, ему или Твену. Он набрал по мобильному номер Лелии. Он не говорил ей о своей поездке, желая устроить сюрприз. И она определенно удивилась, только не совсем так, как он рассчитывал. Услышав ее, Лэнгдон порадовался, что их сейчас разделяют около 3000 миль. Лелия вопила в трубку.
«Ты едешь поездом через все Соединенные Штаты Америки? Ты сошел с ума?»
Она говорила таким тоном, что Том начал сомневаться в собственном здравомыслии. «Лелия, люди всегда ездили таким способом».
«Ну да, в каменном веке».
«Это ради написания рождественской истории». Он не хотел делиться с ней другими причинами, не будучи уверен, что Лелия впишется в уготованное ему будущее. По крайней мере, в то будущее, которое Том надеялся, откроется во время поездки.
«Я заказала частный рейс. Самолет вылетает в 6 вечера прямо в Сочельник».
«Не буду бежать впереди паровоза, но я успею. Поезд прибывает в Лос-Анджелес утром».
«А если он опоздает?»
«Да ладно тебе, это же поезд. У нас все по расписанию. Делаем остановки, принимаем пассажиров, высаживаем и катимся дальше. Прибудем в Лос-Анджелес с запасом».
Том услышал ее протяжный вздох.
Собственно, в последнее время Лелия часто вздыхала. С виду у них были идеальные отношения. Им не приходилось терпеть общество друг друга каждый день. Такие проблемы, как готовить, убирать, решать, с какого конца тюбика выдавливать пасту или кто первым принимает ванну, не могли разрушить счастье парочки. Они чаще всего ели вне дома, совершали романтические прогулки по пляжам Санта-Моники или шопинг на 5-й авеню, спали до полудня, а потом расставались на пару месяцев. Том был твердо уверен, что, находясь больше людей в таких брачных отношениях, число разводов резко сократилось бы. Потому он задавался вопросом, отчего в последнее время все эти вздохи.
«Просто приезжай уже, я не хочу нарушать всеобщие планы».
«Всеобщие? Кто эти все?»
«Люди, которые отправятся с нами на Тахо».
Это было новостью. «Какие еще люди?»
«Мои друзья и коллеги, мой агент, менеджер и еще несколько человек. Мы об этом говорили».
«Нет, мы об этом не говорили. Я думал, там будем только ты и я, как и в прошлые 2 года».
«Верно. И я подумала, что для разнообразия неплохо позвать еще кого-нибудь».
«Что ты имеешь в виду? Что тебе стало скучно наедине со мной?»
«Я такого не говорила».
«И не надо. Армия приглашенных тобой на наше Рождество людей говорит сама за себя».
«Не хочу спорить. Я просто думала, что провести Рождество на Тахо в компании приятных людей весело. Большинство ты знаешь в лицо. Не подумай, что я зову незнакомцев. И это не значит, что мы не будем проводить время наедине. Дорогой, я забронировала для нас отдельную спальню и купила новое нижнее белье специально для тебя. На рождественскую тему. Очень игривое», — добавила она с придыханием.
У Тома побежали мурашки. Неудивительно, что эта особа так успешно зарабатывала на жизнь голосом. Тома всегда коробило, что женщины, как они думали, могли выиграть любой спор с мужчиной, упирая на основной инстинкт, просто намекнув на возможную награду в виде близости. В «Войне полов» это был эквивалент превентивного ядерного удара. Том считал это несправедливым, и, говоря откровенно, неуважительным по отношению ко всем представителям сильного пола. И тем не менее Лэнгдон услышал собственный голос. «Слушай, куколка, я тоже не хочу спорить. Я буду вовремя, клянусь». Он отключился, и еще несколько секунд воображал себе игривое нижнее белье. «Временами я такой типичный мужчина», — подумал он уныло. Пока Том корил себя, в коридоре началась суета. Когда он открыл дверь и высунулся, от группы уходящих пассажиров оставались видны только рука и нога замыкающего. Хотя больше он ничего не успел разглядеть, что-то в руке и ноге показалось знакомым. Том предположил, что они направляются в купе другого класса, которые у VIP-персон, разумеется, самые лучшие. Ему пришла мысль последовать за ними и выяснить, действительно ли это люди из лимузина, но Лэнгдон решил заняться ими позже. Том откинулся на сиденье и стал смотреть на проносящиеся пейзажи. Пока что поезд шел очень плавно, а шум колес убаюкивал. После раздумий он решил, что этот звук скорее не тудум-тудум, а длинный жж, затем жж, потом большой с-бум-бах. По крайней мере, один важный вопрос решен, и это радовало. Первая остановка была в Роквилле, штат Мэриленд, всего минут через 25 после отбытия из Вашингтона. Рядом с Роквиллем находилась церковь Святой Марии, скромная, белая, на маленьком холме. Именно здесь могила Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, по той, видимо, единственной причине, что он просил похоронить себя за городом. Том дал зарок оставить очень конкретные указания по поводу своего погребения, затем достал планшет и набросал черновые наблюдения для будущего рассказа. Впрочем, он еще мало что увидел. Если не считать того, что его побила Агнес Джо и унизила Лелия, путешествие пока обходилось без происшествий. Он встал и направился на поиски какого-нибудь собеседника. Поезд снова тронулся, и Лэнгдон оперся рукой о стену, чтобы сохранить равновесие. Кто-то натянул вдоль коридора праздничные гирлянды, а рядом с межвагонной дверью даже повесили рождественский венок. Когда он проходил мимо купе «Эй», поезд качнуло, и Том столкнулся лицом к лицу с вышедшим в коридор пожилым священником, которого видел в зале ожидания. «Здравствуйте, святой отец!» Том быстро прервал рукопожатие, чтобы помочь пожилому человеку сохранить равновесие. Элеонора Картер была католичкой, и в каком бы уголке света они с Лэнгдоном ни оказывались, непременно посещали мессу. Элеонора постоянно шутила, что продолжит стоять на своем, и рано или поздно Том либо спасется, либо подвергнется духовной лоботомии. Вообще-то, в средней школе он недолгое время мечтал стать священником. Том-подросток был тощим и неуклюжим. Координация движений не поспевала за ростом. Вкупе с отвратительными постоянными угрями это сделало его крайне непопулярным. В результате он всерьез размышлял над карьерой уединения, самоанализа и молитв. Останавливали только две вещи. Во-первых, он не был католиком, во-вторых, раздражал обет безбрачия. Узнав о последнем, он решил стать вместо этого рок-звездой.
«Ныне я на покое», — дружелюбно сообщил святой отец. «Хотя по-прежнему одеваюсь как священник, потому что другой одежды у меня нет, за исключением шоколадного выходного костюма 70-х годов из полиэстера. До сих пор замаливаю этот грех».
«Священник всегда остается священником».
«Я отец Пол Келли из церкви святого Фомы Аквинского».
«Том Лэнгдон, вы проводите Рождество в Чикаго?»
«Нет, я собираюсь в Лос-Анджелес. Там живет моя сестра с отпрыском. Проведу праздники с ними».
«Я направляюсь туда же. Едете поездом в Саут-Вест Чиф, как полагаю?»
«Именно так. Насколько я наслышан о сельских пейзажах, которые нам доведется увидеть, это поистине божье творение».
«Возможно, я навещу вас в вагоне люксе после ужина. Можем выкурить сигары, которые я взял с собой». Том заметил, что из кармана робы священника торчит трубка. Отец Келли одарил собеседника проказливой улыбкой и мягко коснулся его рукава.
«Благослови тебя Бог, сын мой. Поезда — это и вправду цивилизованный метод путешествия, не так ли? Возможно, там мы встретим и этих киношников», — добавил он.
«Каких киношников?» Отец Келли наклонился поближе и окинул взглядом коридор, очевидно, проверяя, не подслушивает ли кто. Том тут же представил себя тайным агентом баптистов или методистов в Риме на задании. Выведать тщательно охраняемые церковные секреты у болтливого священника, выпустить их в свет книгой и получить прибыль и веселье, в то время как по Ватикану летают гневные ноты.
«Они прибыли в огромной машине, доехали почти до самого поезда. Я, будучи по природе любознательным, осторожно навел справки, кто это может быть. Людям, разумеется, легче признаваться во всем священнику. Можете мне поверить, Том. Если человеку что-то почудится, он сразу об этом расскажет, независимо от того, случилось это на самом деле или нет. Слава богу, обычно все оказывается домыслами. Насколько я слышал, их двое. Судя по полученной информации, один знаменитый режиссер или кинопродюсер или что-то в этом роде. Имени, правда, узнать не удалось. Другой то ли кинозвезда, то ли писатель. Они едут поездом, готовясь к съемкам фильма о путешествии по железной дороге».
«Киношники», — подумал Том, включая звезду. «Быть может, именно поэтому один из них показался знакомым». «Удачное стечение обстоятельств», — сказал он.
«Это почему же?» — поинтересовался отец Келли.
Лэнгдон объяснил ему, что пишет историю о железнодорожном вояже. Пожилой священник, похоже, обрадовался.
«Что ж, вам повезло с выбранной темой. За свою жизнь я много путешествовал поездом, и мои поездки всегда были полны сюрпризов».
«Я начинаю это понимать», — ответил Том. Выйдя от отца Келли, Том прошел в спальные вагоны. Там располагались стандартные купе без душа. На обоих этажах поезда имелись общие душевые. Вдобавок, о чем сообщила Реджина, внизу они побольше. Вероятно, туда он и станет ходить, чтобы не рисковать застрять в тесной душевой в своем купе. В люксе купе были просторнее и располагались по одну сторону коридора. В обычных вагонах поменьше и по обе стороны. Лэнгдон заметил, что проход перегородили протянутые навстречу друг другу руки. Приблизившись, он разглядел взволнованную молодую парочку. Их купе располагались напротив. Парня справа, девушки слева. «Так что, с меня возьмут плату за проход?» — пошутил Том. Оба посмотрели на него и улыбнулись в ответ. «Прошу прощения!» — извинился парень. Девушка застенчиво отвела взгляд. Им было лет по 20. Они походили на брата и сестру. Оба светловолосые и светлокожие. «Едете на праздники в Чикаго?» «Вообще-то...» — неуверенно начал молодой человек.
«Стив!» — прервала его спутница. «Мы с ним не знакомы».
«Ну, в поезде все иначе», — возразил Том. «Всем нам предстоит одно долгое путешествие. Люди раскрываются друг перед другом. Представлюсь первым. Я писатель, работаю над историей о путешествии поездом через всю страну. А вам есть что рассказать?» Парочка переглянулась, и Стив ответил. «Вообще-то мы собираемся сыграть свадьбу». Том опустился на колено и протянул руку. «Поздравляю, это потрясающе. Между прочим, меня зовут Том». «Я Стив, а моя невеста Джули». «Значит, вы собираетесь обменяться кольцами в Чикаго?»
«Вообще-то нет, мы поженимся в поезде», — ответил Стив.
«В поезде? Прямо здесь?»
«Нет», — пояснила Джули. «В поезде юго-западного направления по пути в Лос-Анджелес. Отходит завтра днем».
Тому показалось, что у девушки южный акцент. Манера же речи Стива свидетельствовала о происхождении из Новой Англии. «Здорово. Я тоже поеду этим поездом». Когда-то Том собирался сделать Элеоноре предложение руки и сердца в поезде по дороге обратно во Франкфурт после посещения Кёльнского собора. Они поехали третьим классом, хотя купили билеты в первый, но были не в курсе этого. Оба слабо владели немецким. Маршрут шел параллельно Рейну, и Том гадал, когда лучше всего затронуть эту тему. Первоначально он собирался сделать предложение в соборе, но в толпе фотографирующих туристов и ревущих детей это показалось неуместным. Он собирался сделать это только раз в жизни, и ему хотелось, чтобы все прошло идеально. Плавный ход поезда, оставшийся позади насыщенный день, кружки с пильзнерским пивом, пышный немецкий хлеб с сочными сосисками и отражение лунного света в водах легендарного романтичного Рейна — все вместе создавало, казалось, идеальные условия. Том представлял, как он опускается на колено, вытаскивает кольцо, объясняется в любви и тут же делает предложение. Она плачет от счастья, он тоже. Весь вагон третьего класса, полный бюргеров, встает и аплодирует им. Ведь понятно, что обряд предложения руки и сердца преодолевает любые языковые и культурные барьеры. Когда они прибывают во Франкфурт, совершенно незнакомые люди желают будущим молодоженам всего наилучшего и на немецком, и на довольно хорошем английском, а некоторые даже суют им мятые марки. Однако ничего этого не произошло, потому что он не сделал Элеоноре предложение в тот вечер, и в другие тоже. Он просто сидел на месте, и кольцо в кармане казалось тяжелым, как пушечное ядро, и он не находил в себе силы взять его и надеть ей на палец. Том снова сосредоточился на парочке. «Так, а ваши семьи и гости уже в поезде? Или вы встретитесь в Чикаго?» Джулия отвела взгляд, а Стив облизал губы. Похоже, Лэнгдон затронул больную тему. «Ну, понимаете, наши семьи вообще-то не знают, что вы женитесь?»
«Не знают и не одобряют свадьбу».
Джулия вытерла глаза тыльной стороной ладони.
«Перестань, Джули, Тому не обязательно об этом знать».
«Так он спросил», — парировала девушка.
Стив взглянул на Тома наигранно, беззаботно.
«Поэтому мы сыграем свадьбу сами, потому что мы любим друг друга».
Но Джули добавила.
«Его семья не одобряет мою кандидатуру. Они думают, раз я родом из какого-то захолустного городишки в Апалачах в Виргинии, то я из белых отбросов. Да, мой отец работал в шахтах с 16 лет, а мать так и не закончила среднюю школу».
Тут девушка перевела взгляд на Стива.
«А твои родители из высшего света Коннектикута? Но мои родные вовсе не отбросы. Они ничуть не хуже твоих, а во многом и лучше», — добавила она с южным пылом.
Том мысленно отметил, что оказался прав насчет их происхождения. Девушка из Виргинии и парень из Коннектикута. «А твоя семья одобряет свадьбу?» — спросил он Джули, пытаясь немного ослабить напряжение.
«Они очень хорошо относятся к Стиву, но считают, что я слишком юна. Я учусь в колледже. Собственно, мы оба учимся в колледже университета Джорджа Вашингтона. Там мы и встретились. Они хотят, чтобы я закончила учебу, прежде чем выходить замуж».
«Что ж, их вполне можно понять. Особенно, если у них самих не было шанса учиться в колледже. Уверен, они хотят для тебя самого лучшего».
«Лучшее для меня — это Стив».
Девушка улыбнулась парню, и Том был уверен, что сердце молодого человека просто растаяло. Может, они и молодые, но уже достаточно взрослые, чтобы быть по уши влюбленными друг в друга. Джулия продолжала.
«И я закончу колледж. Потом поступлю на юридический факультет Виргинского университета. Родители будут мной гордиться, но я сделаю это уже, когда стану женой Стива».
«Что ж, это твоя жизнь», — заметил Том. «Думаю, надо поступать так, как велит сердце».
«Спасибо, Том».
Джули похлопала его по руке. Если бы он только последовал своему совету в отношении Элеоноры, все могло бы сложиться иначе. По иронии судьбы, они тоже встретились в колледже. Элеонора была из числа тех невероятно одаренных молодых людей, кто оканчивает среднюю школу в 16, а колледж в 19. После колледжа они занимались репортажами, расследованиями и раскопали пару впечатляющих историй, прежде чем сделать следующий шаг и устроиться в агентство зарубежных новостей. Они набрались опыта, которого хватило бы на целую жизнь, даже на несколько жизней. Они влюбились, точь-в-точь, как Стив и Джули. Они должны были обручиться и затем сыграть свадьбу. Однако все оборвалось так внезапно, что Тому до сих пор было очень больно вспоминать об их последних минутах, проведенных вместе. «Священник тоже в поезде?» На секунду Лэнгдон подумал, что церемонию проведет отец Келли, однако тот говорил, что уже оставил службу, и к тому же он обязательно упомянул бы о свадьбе. «С ним встретимся в Чикаго. Церемония состоится на следующий день. Подружка невесты и шафер тоже будут ждать там», — ответил Стив. «Что ж, удачи вам обоим. Полагаю, все пассажиры приглашены?»
«Надеемся, хоть кто-нибудь придет», — сказал Стив.
«Именно», — нервно добавила Джули. «Иначе это будет очень одинокая свадьба».
«Ни у одной невесты не должно быть такой свадьбы. Джули, я приду и приведу всех друзей-попутчиков». Том еще не встретил ни одного друга-попутчика, но неужели трудно их завести? Агнес Джо уже практически у него в руках.
«Вагон люкс в 9 утра», — сказал Стив. «Остановка Лахунта».
«На испанском это означает соединение», — добавила Джули. «Подходящее место для свадьбы».
«Мне любопытно, почему вы выбрали для свадьбы поезд?» Девушка рассмеялась.
Наверное, это прозвучит глупо. После возвращения со Второй мировой мой дедушка встретился с моей бабушкой в Нью-Йорке. Они обручились до начала войны, но отложили свадьбу, потому что дедуля вызвался добровольцем.
«Странно, что они не захотели пожениться до того, как он ушел на войну», — заметил Том. Джули покачала головой.
«Нет, именно поэтому они и не поженились. Дед не хотел оставить ее вдовой. Сказал, что если выживет, это будет знак, что Бог благословил их на брак».
«Очень по-рыцарски с его стороны».
«Он, конечно, вернулся, а ждавшая 4 года бабушка отправилась встречать его в Нью-Йорк, намереваясь там и сыграть свадьбу. Однако с войны возвращалось столько солдат с такими же планами, что очереди пришлось бы ждать неделями. Поэтому они заплатили проповеднику, чтобы тот поехал с ними поездом, и когда пересекли границу Виргинии, поженились».
«И, полагаю, все сложилось хорошо».
55 лет совместной жизни. 2 года назад они скончались с разницей в неделю».
«Что ж, желаю и вам того же», — сказал Том.
«Ты вправду думаешь, что совершенно незнакомые люди придут к нам на свадьбу?» — спросила девушка.
Лэнгдон был всего лишь мужчиной и расценивал свадьбу с мужской точки зрения. Но все же он понимал, что невеста придает церемонии огромное значение. Жениху гораздо проще. Все, что он должен сделать, это явиться в более-менее трезвом виде, сказать «я согласен», поцеловать невесту на виду у хихикающих в толпе гостей старушек и не отключаться до тех пор, пока после первой брачной ночи все официальные церемонии не будут завершены, а подаренные деньги пересчитаны. «Не беспокойтесь», — сказал Том. «В поездах есть что-то особенное, располагающее к откровенности. Кроме того, волей-неволей гости у вас все равно будут». Он снова пожелал им всего хорошего и направился в кафетерий вагона люкса в поисках Тайрона, однако его мысли снова вернулись к Элеоноре. После того, как она бросила его в Тель-Авиве, он был расстроен, рассержен, озадачен и в итоге совершенно не способен поступать рационально. Когда Том пришел в себя, миновало столько времени, что он уже не стал искать встреч. Прошли годы. Он чувствовал, что любая попытка связаться с ней будет немедленно отвергнута, а это болезненно. Как знать, может, она уже вышла замуж. Лэнгдон прошел через вагон-ресторан, кивнув официантам. В одежде каждого был какой-нибудь праздничный элемент. Они, по-видимому, усердно готовили ужин, так что он решил не отвлекать их вопросами и направился в вагон-люкс. Несколько человек сидели у телевизора, другие лениво разглядывали мелькающие за окном пейзажи. Он спустился по спиральной лестнице и увидел проводника вагона люкса Тайрона. Его рабочее пространство было небольшим, но хорошо организованным. Вдоль стен стояли холодильные шкафы, набитые сэндвичами, мороженым и всяческими сладостями. В закромах были чипсы и тому подобное, а также напитки, горячие и холодные. Для подносов с покупками имелись линии раздачи. В конце зала находилась дверь с надписью «Место для курения». На вид Тайрону было около 30. Он оказался ростом с Тома и выглядел как Элвис, только чернокожий. Сперва Лэнгдону почудилось, что на проводнике парик, но, приглядевшись, он понял – волосы натуральные. Этот человек выглядел воистину по-королевски в своем черном великолепии. Такое зрелище Тому очень понравилось.
«Я откроюсь через 20 минут, сэр», – сказал Тайрон. «Продукты доставили с задержкой. Обычно к этому часу у меня уже все готово и работает. Когда откроемся, я сообщу по громкой связи».
«Ничего страшного, Тайрон. Реджина сказала мне прийти сюда, если что-нибудь понадобится». Раскладывающий по местам товары Тайрон оглядел его внимательно и с интересом.
«А, это вы тот писатель, о котором говорила Реджина?»
«Да, я».
«Здорово. Что хотите узнать?»
«Для начала, фанат ли вы Элвиса?»
Проводник рассмеялся. «Это из-за волос, верно? Всегда все судят по волосам».
«Ну, хорошо, признаю. Из-за волос».
«Спасибо, спасибо большое!»
Тайрон слегка качнул бедрами. «Я впечатлен.
Я знаю все его песни и движения. Для белого парня его выступления очень хороши».
«Как давно вы работаете в этом поезде?»
«Я в Амтраке с 93-го. В этом поезде работаю уже лет 7».
«Держу пари, вы много повидали».
«И не говорите. Действительно много. Когда люди садятся в поезд, они как будто сбрасывают какие-то ограничители или что-то в этом роде. Я в курсе, какие сумасшествия вытворяют в самолетах, когда напиваются и так далее. Но по сравнению с безумствами пассажиров поездов это ерунда. Не хотите содовой или чего-нибудь еще?
Только если есть что-то покрепче. Очень на это рассчитываю».
Тайрон открыл ему бутылку пива, и Том прислонился к стене, слушая.
«Когда я впервые отправился этим поездом на север, мы выехали из Питтсбурга около полуночи, и я услышал вопли в одном из спальных вагонов. Вагон-люкс закрыт на ночь, я не на службе, но все равно иду туда, потому что на один спальный вагон приходится только один проводник, а я новичок и хочу, чтобы все было в порядке. Поднимаюсь туда и вижу. Голый парень стоит в коридоре с горячей цыпочкой, прикрывающейся небольшим полотенцем. А рассвирепевшая дамочка в пижаме рвется задушить парня, в то время как Моник, проводница вагона, пытается ее удержать. Что произошло? Кто-то перепутал купе? О, держу пари. Муженек желал бы, чтобы все было именно так. Видите ли, того голого парня застукали на месте преступления с любовницей, которой он купил билет через два купе от своего, где он ехал с женой. Он думал, что успешно добавил дамочке в стакан снотворное, чтобы позабавиться, пока та дрыхнет. Но жена что-то заподозрила и не выпила таблетку, а проследила за ним и застукала обоих. И что было дальше? Любовница сошла на следующей станции. Когда я в последний раз видел Лавеласа, его избитая задница слезала в Чикаго.
Пока Тайрон продолжал рассказывать и работать, из-под его рубашки выскользнула висящая на шее цепочка. Том заметил, что было на ней. «Где вы заработали пурпурное сердце?»
«В Персидском заливе», — ответил Тайрон, пряча цепочку под рубашку. «Служил, получил заряд шрапнели в ногу, когда снаряд попал в наш Брэдли.
Я освещал ту войну. Там велись более ожесточенные бои, чем можно судить по репортажам, которые крутились по нашему ТВ».
«Для меня они были достаточно ожесточенными».
«Как я понял, вам нравится здесь?»
«Ну, работа есть работа, но она вдобавок и развлечение. Я понемногу отвлекаюсь от рутины каждый день, весело провожу время с пассажирами и особенно с их детьми. Да, в поездах и в детях есть нечто особенное. Они так отлично сочетаются, понимаете, о чем я?»
Продолжал болтать Тайрон, не переставая трудиться.
«Смена 3 дня подряд, потом 4 выходных. Таков график дежурств на поездах дальнего следования. На тех, которые следуют особенно долгими маршрутами, вроде Чифа и Зефа, работаешь по 6 с последующими 8 выходными. Может показаться, что у нас избыток свободного времени, но после 6 дней мотаний туда-сюда, туда-сюда, начинаешь уставать и требуется отдых. Потому что, когда находишься в поезде, тебя, по сути, могут вызвать в любой момент». «Нелегко, но мне нравится. Мы все одна команда. Вносим каждый свой вклад и прикрываем друг друга, как семья».
«И вы останетесь в Кэпе?»
«Не знаю. Я серьезно думаю делать карьеру. Двинуть наверх. Туда, где крутятся реальные деньги».
«Это где? В менеджменте?»
Тайрон расхохотался.
«В менеджменте? Серьезно? Кто зарабатывает, так это носильщики. Чаевыми получают столько денег, будто печатают их».
«Я хочу выпить! Прямо сейчас!»
Оба обернулись и уставились на говорившего. Это был мужчина в полосатом костюме тройки, выглядящий крайне недовольным жизнью. Тайрон закатил глаза.
«Как поживаете, мистер Мэриузер?»
«Я поживаю отвратительно! Я хочу выпить! Виски с содовой немедленно!»
«Сэр, я еще не открылся. Если бы вы были так любезны заглянуть снова...»
Мэриузер сделал шаг вперед.
«Этот джентльмен пьет пиво, полагаю, полученное от тебя. И если ты откажешься открывать бар мне, платежеспособному клиенту, тогда...»
Он глянул на бейджик.
«Тогда, Тайрон, советую начать искать новую работу, потому что как только я сойду с этого поезда, тебя уволят».
Он посмотрел на свои дорогие часы.
«Я жду, Тайрон».
«Конечно, сейчас все будет, без проблем».
Тайрон смешал компоненты и передал стакан мужчине. Мэриузер сделал глоток.
«Побольше виски. Вы никогда не наливаете его достаточно. Себе прикарманиваете, что ли?»
«Эй», — подал голос Том, — «может, тебе стоит проще ко всему относиться?»
Мэриузер повернулся к нему.
«Ты хоть знаешь, кто я такой?»
«Да, ты грубиян и явно гордишься этим».
Мужчина изобразил такую натянутую улыбку, что, казалось, кости вот-вот прорвут кожу.
«Тайрон, скажи ему, кто я. Ты ведь в курсе, не так ли?»
«Послушайте, я сейчас доливаю вам виски. Почему бы нам не уладить все миром?»
«Я Гордон Мэриузер, король коллективных исков. Разозлишь меня, и мы встретимся в суде. И тогда я отниму у тебя все. Хотя, судя по тебе, тут мало чего можно взять».
Том шагнул вперед, сжав руки в кулаки.
«А, давай! Очень рассчитываю на это! Тогда вдобавок я засажу тебя за решетку!»
Тайрон встал между ними.
«Эй, тут так похолодало, словно в поезде пошел снег. Давайте разойдемся, ведь скоро Рождество. Мистер Мэриузер, вы ведь едете на Рождество домой, к жене и детям, верно? Уверен, вы накупили им кучу подарков».
«Я разведен! Мои дети! Испорченные сопляки, не заслуживающие ни моей привязанности, ни моих щедрот!»
И с этими словами Гордон Мэриузер ушел, попивая виски. Вскоре из коридора донесся его смех. Том посмотрел на Тайрона. Странно, что он не ответил «Ба, какой вздор!» Тайрон покачал головой.
«Не стоит связываться с ним. Будете судиться годами. В словаре его портрет находится рядом со словом «кошмар».
«Без обид, но почему король коллективных исков едет поездом? Он наверняка может позволить себе личный самолет».
«Насколько я слышал, суровый и страшный мистер Мэриузер боится летать. Хорошо бы он купил себе поезд и оставил мой в покое».
«Да, спасибо, что не дали мне засунуть бутылку виски ему в глотку. У меня есть планы на жизнь, и тюрьма среди них не числится».
Тайрон улыбнулся.
«Пожалуйста, всегда рад помочь».
Том заметил, что Тайрон очень торопится, и решил заканчивать разговор. «И спасибо за информацию и за пиво.
Возвращайтесь после ужина. Тогда появятся напитки покрепче».
«О, покрепче? Всегда предпочитал крепкое».